ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Почитаем сегодня о Кришне. Это Шивагата Самхита. Часть шестая, Дваранака Канда. Первая глава. Поражение Джарасандхи. Все слышали эту историю, но здесь есть свои подробности, свои детали, оттенки. Итак, Шри Махуладжа сказал: «Я почти не склоняюсь перед Шри Кришной, сыном Деваки, Васудевой и Нанды, который дарует счастье коровам и чувствам. О, Браман, я выслушал из твоих уст замечательную Матхура Канду. Теперь, пожалуйста, расскажи мне Двараку Канду, насыщенную нектаром трансцендентных игр Господа Кришны. Сколько вообще Кришны было жен, детей, внуков? Но, мудрец, а также расскажи, почему Господь решил жить в Двараке? На все есть причина. Смысл? То есть у Господа нет кармы. Мы не можем сказать, что он вынужден жить в Двараке или вынужден ехать из Вриндавана. Нет такой силы, которая повелевала бы ему. Ну и, конечно, обычный человек полностью находится во власти судьбы, законов, деятельности собственной, а потом. Поэтому какова же причина деяния Господа? Почему он делает то или иное действие, почему живет в том или ином городе? Почему строит Двараку, почему уезжает из Вриндавана, почему женится, в чем причина? Что заставляет его это так сказать делать? Вот слушая об этих играх, мы освобождаемся от всех своих кармических последствий. Потому что Кришна одеяние трансцендентное. Очень просто. Видите? Просто слушать эту историю чрезвычайно благотворно. Шринарда ответил: «О царь, после смерти грозного Камсы две воцарицы Асти и Прапти в великом горе прибыли во дворец своего отца Джарасандхи. У Камсы было две жены, две сестры Асти и Прапти. Они были дочерьми Джарасандхи. Известно, Кришна убил Джарасандху на арене борцовской. Как Камсу, да? На борцовской арене сначала убил всех учителей боевых искусств, самых великих воинов. С Баларамой убили там, прямо на арене. Как? Какое-то представление было, подобно как театральное представление, но это серьезное было сражение, были убийства очень сильных воинов. Сначала Кришна и Баларама оказались очень слабыми по отношению к этим бойцам, они просто были незрелыми юношами, возраст был такой нежный очень. Поэтому публика ужасалась, что же творит Камса, почему устраивает такие состязания несправедливые, как он может состязать неравных бойцов, ведь это же только подростки, казалось многим там присутствующим, но там также были некоторые йоги, некоторые великие цари присутствовали на этом зрелище, И они видели по-другому, они видели, что Кришна, Баларама, они сильнее всех, они могущественные монахи. И йоги видели, что это сверхдуша, сердце каждого. То есть все по-разному видели, его тоже описывается. И в конце концов в этой игре Кришна и Баларама убивают всех этих борцов, известных воинов, боевых искусств, учителей. И добираются до конца. Кришна лично убивает его, наматывает волосы на руку, волочит по земле это мертвое тело, всем показывает, что Камса мертв, потому что никто не мог в это поверить. Но вроде бы проблемы нет. Но это действие привлекло за собой следующую реакцию. Реакция ли это, интересно. Если мы поступим подобным образом, конечно же, придет какая-то реакция. Но что касается Кришны, что происходит дальше? Наступает ли реакция на его поступок или как-то по-другому нужно это понимать? Ведь у Камс было две жены, они остались вдовами. И несчастные эти две женщины, Асти и Прапти, вернулись в дом к отцу. Джарасандхи, который был верным покровителем Камсы, они были связаны вот этим браком дочерей. Джарасандхи с Камсой — это очень крепкие политические ростомиузы, очень могущественных демоничных царей. Поэтому Джарасандха, когда увидел свою дочерей в доме, просто помертвел от ужаса. Что это писалось дальше? От ненависти, от злобы у Джарасандхи были серьезные проблемы. Взбешенный, он поклялся стереть с лица земли всю династию Яру. Собрав 23 акшаухини войск, Джарасандхи двинулся на Матхуру. В то время Кришна жил в Матхуре, он покинул Вриндаван и приехал в Матхуру. Джарасандхи решил стереть с лица земли всю Матхуру, все срок Яды. То есть Ядовы, тогда столица обосновали Матхуру. 23 акшаухини – это много, я бы сказал. Потому что точно цифру не помню. Кто-то помнит, что такое акшаухини? Ну, 10 тысяч слонов, там 100 тысяч воинов, что-то такое. Это одна акшаухини, по-моему. Там есть пешие воины, есть колесницы, есть слоны боевые. Все это вместе взятое в определенном количестве. Одна акшаухини войска. Здесь 23 акшаухини. Значит, было около миллиона, больше миллиона воинов. В этом войске. Я могу ошибаться, но примерно так. Пока Шри Кришна говорил эти слова, Кришна, увидев, что весь город трепещет от страха перед ревущей армией Джарасандхи, напоминающей океан, в царском собрании сказал Баларами: «Баладева, эту армию нужно уничтожить. Но Джарасандха должен остаться в живых». План возник у Кришны. Я истреблю несметное войско этого демоничного царя, которое стало бременем для всей земли. Таким образом, порадую преданных. Так Кришна обращается к Баларам. У них нет такой армии. Кришна просто говорит из своего природного удовольствия эти слова. Как мы бы назвали это ложной гордостью. Да, я всех уничтожу. Кто бы так мог сказать, да? Из чувства собственного превосходства, из чувства собственного удовольствия. Кришна говорит из чувства собственного удовольствия такие слова. Невзирая на этот океан войск, он говорит, нужно уничтожить Баладеву. Он к одному воину обращает, нужно уничтожить Баладеву. Я хочу порадовать своих преданных. Нужно представить, что Кришна говорит абсолютно без страха, без тревоги, потому что это Кришна. И там ревущие эти акшаухини, и Матхура, она в ужасе, жители, они, видите, описывается, они напуганы. Пока Шри Кришна говорил эти слова, две сияющие колесницы прибыли с Вайкунтхалоки на виду всех собравшихся. То есть речь у Кришны была всего несколько предложений. За это время с Вайкунтхи прибыли две колесницы. Не знаю, на какой скорости они передвигали, чтобы пересечь все эти вселенные, с Вайкунтхи именно они прибыли сюда. Пока Кришна просто пару предложений говорил. Так что похоже, что у него не ложная гордость. Сразу же, как бы, его слова стали реализовываться. Эти две колесницы неразрушимые, свои кунхи, появились в этом измерении. На виду всех собравшихся. Взойдя эти сияющие колесницы, Кришна и Баларама в сопровождении небольшой армии ядовов покинули город. На защиту. Небольшая армия, две колесницы, одна у Кришны, другая у Баларамы. Колесницы духовные, неразрушимые. И пока ядовы и магадхи сражались в кровопролитном страшном бою, от которого волосы вставали дыбом, полубоги наблюдали за ними с небес. Полубоги не вмешивались туда. Просто наблюдали. Страшная битва. Начинается как бы голоса ужаса. Сейчас будем читать. Передвигаясь на колеснице в сопровождении 10 акшаухини, Джарасандха, царь Магадхи, сражался с могучим Шри Кришной. В окружении 5 акшаухинь в этой битве также сражался сын Джарасандхи, Дритараштри, Дурьотхана, на стороне Джарасандхи против ядов. Дурьотхана принимал участие в этой битве против ядов. Мы не знали об этом. И такая новость. О, царь, во главе 5 акшаухинь на стороне Джарасандхи сражался могучий царь Виндхьядеша. А также на его стороне с 3 акшаухинь сражался могучий царь Пингали. Многие цари, вассалы Джарасандхи также были там, готовы отдать свои жизни на поле битвы. То есть не шуточное сражение, это были великие герои, преданные Джарасандхи, искрепляли какие-то политические узы, или обещания, обеты, или культура. То есть очень прочные были отношения. Они были все в окружении многих армий. Каждый великий воин окружали много акшаухинь. Джарасандха был окружен 10 акшаухинь. Когда вражеская армия покрыла собой небо тьмой острых стрел, Шри Кришна оглушил небеса звуками тетивы своего лука шаринга. То есть стрелы уже полетели со стороны войск Джарасандхи. Тьма образовалась на это время. Туча стрел, сплошная туча стрел. В это время Кришна взял лук шарингу и просто извлек звук из тетивы. Не могу повторить, но примерно так. Сейчас будет описываться, что это был за звук. Этот звук эхом разнесся по всей Вселенной. Эхом. С ее 7 планетными системами. Земля, звезды и слоны, поддерживающие все направления света, задрожали от землетрясения жизни. От этого нестерпимого пронизительного звука вражеская армия с лошадьми и слонами заметалась и лишилась боевого духа. То есть строй стал нарушаться этих вражеских армий. Знаете, воины, они держат строй, порядок, там есть своя стратегия, битвы. И очень строжайшая дисциплина должна быть. Никакой воин может нарушить приказы, но точно знать свое место. От этого зависит исход битвы. Но Кришна, значит, тернул за тетиву, извлек этот звук. Звук пронизывал все пространства, дошел до слонов, которые держат землю. И все стало вибрировать вместе с этой тетивой. Вот. Все зависит от Кришны. Видите? Не от Джарасандхи, как выясняется. И армии потеряли вот этот вот строй ровный, смешались, стали беспокоиться, не могли вынести этого звука. Услышав душераздирающий звук тетивы Кришны, воины Джарасандхи затрепетали от ужаса и ринулись в страхе бежать с поля боя. Затем, подняв свою могучую лук шарингу, сверкающий, как молния, Господь Хари выпустил ураган стрел, покрывая черной тенью всю армию Джарасандхи. Ураган стрел. Так, если писался. О, царь, потоки стрел, выпущенного из лука шаринга, разбили колесницы в щепки, уничтожая воинов и колесничек. Множество стрел разрывали слонов в клочья вместе с их погонщиками, снося головы лошадям и всадникам. Все воины этой великой битвы, потеряв всякую надежду, пали на поле боя от потоков стрел с разбитыми мечами, разорванными телами, отсеченными головами. Безжизненные лица сыновей царя смотрели в землю и в небо. Их изувеченные тела были разбросаны на поле битвы, подобно множеству разбитых горшков. В этом сражении разлилась река крови, длиной в 200 миль. Где слоны, верблюды, мулы и кони казались крокодилами, обезглавленные трупы, огромными черепахами, колесницы акулами, отсеченные руки змеями и рыбами, украшенными браслетами. Повсюду, словно на песчаных берегах, лежали серьги, драгоценные камни, ожерелья, оружие, чамары, флаги, колеса от колесниц, напоминающие водовороты. Все войско полегло на берегах этой кровавой реки, раскинувшейся на 800 миль, подобно реке в Айтаране, в мирах ада. Вот такой, значит, был ужас, который можно было увидеть. Это одна сторона войны, вот, которая там произошла, битва с Кришной, Баларамой, Джарасандхой. Одна сторона внушала ужас. Трусы не могли смотреть на эту картину. Они теряли способность сражаться. Герои восхищались этим кровопролитием. То есть герой арии означает. Или герои арии, которые понимали, что перед ними открывается путь в райские врата, путь к освобождению сейчас. Внешняя картина была страшная, внутренняя картина была крайне вдохновляющая, энтузиастичная. То есть можно было погибнуть в присутствии Кришны, или было стрелка получить освобождение. Зловеще смеясь в жутком веселье, полчища гоблинов, привидений, духов и йогинь плясали на поле брани, впиваясь кровью мертвых тел, и собирали черепа для гирлянды Господу Шиве. Если мы гирлянды собираем в цветниках для Кришны, но если вы хотите Господу Шиве поклоняться, то нужно вот таким образом действовать. Восседая на льве в сопровождении сотен женщин-гоблинок, богиня Бхадра Кали раскатисто хохотала. Наслаждаясь кровью убитых воинов. Она так их пьет. Голову откручивает. Голова — это, естественно, крышка. Упаковка такая. Для нее это так выглядит. Для нас, может, по-другому, мы не видим, что голова — это упаковка. Для нее это была голова, упаковка. Откручиваешь и пьешь. И вот она хохотала. Тут эти ведьмы собирали черепа, гирлянды, с радостью, с любовью делали гирлянды, чтобы предложить Господу Шиве. Такая там появилась свита. Да. Погибшие кшатрии, благородно исполнившие свой долг, стали полубогами. Вот внутренняя сторона описывается. Здесь внешняя все ужасная сторона. И внутренняя, вот представьте, какая трансформация. Стали полубогами, видьядхарами и гандхарвами, а апсары, жительницы Сваргалоки, выбирали их своими мужьями. Как мы видим, мужей не хватает даже на Сваргалоке. Поэтому надо устраиваться битвы, чтобы мужья все-таки были на Сваргалоке тоже. Не только у нас такие проблемы, видите. Полубогини, желая стать их женами, ссорились между собой. Из-за этих героев. Каждый из них думала, он предназначен только для меня, этот мужчина. Другая думала, нет, мой. Вот такая была картина. На расхват. Великие герои достигли такого уровня, представьте, где даже богини за честь принимали выйти из них замуж, принять такого мужа. Такая слава. А тело здесь вот в крови, там, сечённые руки, головы, ноги, украшения лежат, где-то тут на земле валяются. Чамары, все эти предметы, быта, все эти атрибуты человеческие, которые так кажутся важны, просто валялись повсюду, вот, как мусор, что превращается в материальное тело. А некоторые герои, непоколебимо преданные своему долгу и не бежавшие с поля битвы, поднялись за пределы солнца, и отправились в трансцендентную обитель Господа Вишну. То есть пронизали еще сферу Солнца и дальше пошли еще выше. наделенный силой трех миров, разгневанный Господь Баларама, убил оставшихся воинов своей полиции. Значит, часть этих войск Кришна просто ураганом стрел смел. Говорится, что каждая стрела точно попадала в цель у него. Не было промаха. Это Кришна. И часть войска Баларама убил палицей. Он владеет палицей. Палицей. И когда армия Джарасанхи была полностью уничтожена, царь Витхьядеши, царь Бенгали и Дурьотхана в страхе бежали. Тут Дурьотхана остался жив. Спасая свою жизнь, и тут Джарасанха, наделенный силой 10 000 слонов, направил свою колесницу в сторону Господа Баларамы, желая сразиться с ним. Нужно сказать, что Джарасанха был на самом деле настолько силен, равных не было в то время. Он был, наверное, самый сильный в то время царь. Он был уверен в этой силе. Он мог даже бросить вызов Господу Баларами. Видите, он на своей колеснице уверенно помчался навстречу Господу Баларами. Видя, как он уничтожил по армии своей палицы, он не испугался. Он великий герой, видите, он вступил с ним в поединок. Вот с какими демонами сражается Кришна. Когда колесница приблизилась, Баларама, лучший из ядовов, концом своего плуга зацепил красивую колесницу Джарасанхи и, мотая ее из стороны в сторону, разбил на мелкие части, оставив царя Магадхи без средств передвижения на шаяге возничего. Но это как цирковое искусство. Взять плугом, концом плуга, колесницу, помотать, разбить. Мастерство. Затем он, бросив свой плуг в сторону Баларама, схватил неустрашимого Джарасанху обеими руками, и между ними завязалось жестокое сражение, рукопашное. Баларам нравится сражаться с демонами, у него искусство там. О, царь Митхилы, пока полубоги в небесах и люди на земле наблюдали за их поединком, Баларама и Джарасанха бились в рукопашной схватке рука об руку, стопа к стопе, грудь к груди, голова к голове, подобно двум свирепым львам. То есть они обнимали друг друга в этой схватке, очень касались тел друг друга. Видите, как удивительная раса. Рассматривайте не как карму это, а как расу. Потому что Баларама в этой лилии, он в блаженстве сражается с Джарасанхой, и Джарасанха, конечно же, в блаженстве сражается с Баларамой. При этом вся земля дрожала и трещала, словно по швам. Разгневанный Баларама, лучший из рода Яду, крепко схватил Джарасанху и, подняв над собой, бросил плашмя на землю. Плашмя больно греет. Можете попробовать. Плашмя ударить об землю больно. Прыгнув на Джарасанху с палицей в руках, Баларама хотел уже было убить его. Но Господь Шри Кришна остановил его. Баларама тут же отпустил Джарасанху, сгорающего от стыда и унижения. То есть он не мог перенести своего поражения. Было неслыханно, что Джарасанха мог быть кем-то побежден. И не просто побежден, а еще и помилован. И отпущен на свободу. И для него это был просто неслыханный позор. Кшатрия такого уровня. Стыд, унижение пережил Джарасанха. После этого Джарасанха по совету своих министров вернулся в Магадхадешу. Там Господь Кришна, всесовершенная личность Бога, супруг богини удачи, губитель демона Матху, разбил армию Джарасанхи, забрал все ее богатство, награбленное в сражениях, передал ядовам, распространил свою славу посредством суд, Магад, виндов. И под победоносные звуки гимнов вед, раковин и барабанов пошел вместе с Баларамой в город Матхуру, осыпаемый цветами и злаками, под взглядами жителей Матхуры, сияющие неземной красотой, Шри Кришна улыбался, увенчанный золотой короной и украшенный желтыми одеждами. Держа в руках лук шарингу и другое оружие, восседая на колеснице, запряженной могучими лошадьми, под знаменем с изображением Гаруды и пальмы, он, почитаемый всеми полубогами, приблизился к царю Грасении и предложил ему плененных вассалов. Победил и пришел к царю Грасении, и все шахи предложили ему побежденных царей, все то, что досталось, и богатство в результате этого сражения, отдал царю Матвуру Грасении. Так поступил Кришна. Флаг Гаруды и пальма – это флаг Вишну. Есть история в Пуранах об этом. Гаруда должен был украсть нектар у полубогов, чтобы освободить свою мать Виниту от рабства. Взамен, прости, что нужно сделать, чтобы ты была свободна от рабства? Ну ты спроси моих поработителей, что они хотят. Гаруда был очень могущественный от рождения, он еще даже не все знал о своей силе. Но он очень хотел освободить свою мать, и он спросил у этих змеев, которые поработили его мать. Что бы вы хотели получить взамен на свободу моей матери? Что для вас сделать? Какой выкуп? Мы сказали, ну, принеси нам амриту, напиток бессмертия полубогов. Мы хотим приобщиться к жизни полубогов, смог пить амриту, мы станем бессмертными, как полубоги. Вот такой выкуп, очень дорогой. И Гаруда, он полетел, он там сразился, он там все препятствия преодолел. И даже Индра не мог его остановить, потому что могущество Гаруды он регулирует сам. Сколько необходимо сил ему, столько сил у него появится. Так он рожден был с таким благословением. Гаруда не победил. И Гаруда еще никогда не видел Господа Вишну. В этом рождении он еще не знал, кто он, о своем служении, о своем предназначении. Он просто выполнял свой долг перед матерью. И в какой-то момент, когда он нес эту амриту, удивительно было то, что Гаруда ни капли не попробовал из этого горшка амриты. Он просто честно выполнял свой долг. Еще не думал ни о какой выгоде, поэтому Вишну восхитился и сказал: ты необычное существо, ты лишён всяких корыстных мотивов, ты великий слуга, и так проси у меня любое благословение, как бы хочешь желание выполнить. Гаруда, когда видел Вишну, он весь трепетал от счастья, он такого никогда не видел, такой красоты. Он выбрал: хочу быть всегда над тобою, чтобы видеть тебя, выше тебя. И сказал: хорошо, ты будешь моим флагом, всегда будешь надо мной. А теперь сказал Гаруда: ты проси у меня благословения, я буду любого пожила. И Вишну сказал: теперь я хочу быть над тобой. Остальным транспортом. Так Гаруда снизу, Гаруда сверху. И смотри, что посередине. И здесь вот Кришна так этот флаг с гордостью поднимает. Есть Гаруда, есть пальма благоприятная. И Гаруда наблюдает за своим Господом, с этого флага. Шнарда сказал: позднее Джарасандха вновь бросил вызов Кришне Баларами, собрав новую армию, состоящую из множества акшухини. И снова он терпел поражение, сражаясь с воинами Ядавов, стоящими под предводительством Кришны. Ядавы постоянно забирали великие богатства, оружие, слонов, лошадей и колесницы у армии, побежденных трансцендентным могуществом Кришны. О царь, маленькие девочки, носившие в кувшинах воду воинам Ядавов, могли легко взять то, что хотели у погибших солдат вражеской армии. Видя богатую одежду и ценное имущество воинов неприятельской армии, жители Матхуры испытывали великую радость. То есть огромные богатства они заработали во время этой битвы. Они радовались. Но вы не очень-то рады этому. Нужно уметь наслаждаться жизнью, так я понимаю, чисточек. Даже несмотря на то, что армия Джарасандхи истребилась до единого солдата 17 раз, Он все-таки решил провести 18-е сражение. Какая решимость, представляете? 17 раз терпело полное сокрушительное поражение. И всякий раз его пленили, связывали и потом отпускали с позором. И он всякий раз давал обет больше. Все, все. Уйти в лес, там, подшельничество, пенить саньясу. И всякий раз друзья подходили и говорили: Джарасандха, ну это случайно. Несчастный случай, так сказать. Просто не повезло. Не может такого быть. Ты самый сильный воин на планете. Все это знают. Просто какое-то невезение. Давай попробуем еще раз. 17 раз его убеждали в этом. Ну, нас Майя убеждает уже миллион раз в том же самом. Давай еще раз попробуем. Это прошлое воплощение, это прошлые темные века. Сегодня мы современные люди. Точно будешь удачлив. Давай попробуем. Миллион какой-то брак. И Майя обещает, что будет счастлив. И снова сокрушительное поражение. И снова ходи переносиняться. Она говорит: не торопись, просто невезение. Случайность. Попробуй еще раз. Ты красивый, молодой, боже. Все впереди еще. И так без конца, без конца. Вот Джарасандха 17 раз, у нас без конца. 17 раз он все это пытался. И... Затем, вдохновленный мной, Нарада говорит, Нарада также вдохновлял его сражаться с Кришной. Могучий царь Калаявана осадил Матхуру с 10 миллионной армией млечих. Вот еще один появился. Воин, берите. 10 миллионов армия. Царь млечиков. Заметив, что жители и города охватила паника и ужас от атак армии млеч, Кришна и Баларама решили кое-что предпринять. Одной ночью Господь Мадхава, чтобы защитить своих друзей и родственников, построил посреди бушующего океана город-крепость Двар. Ночью, пока все жители Мадхавы спали, Кришна сам, чтобы защитить своих друзей и родственников, построил город среди бушующего океана. Вишвакарма, небесный зодчий, в совершенстве обеспечил надежную защиту этого города в 8 направлениях. Те, кто стремились к освобождению, могли видеть, что этот город был наделен всеми богатствами Вайкунтхи. Своей мистической силой Господь Хари перенес всех жителей Матхуры в Двараку той же ночью, пока они спали. И так они заснули в Матхуре, осажденные Калаяваны, беспокойство некоторым, и проснулись в этих дворцах города на море, которого не существовало раньше. Кришна может такие вещи делать. Видите, никакой кармы. Если нет кармы, то все, что мы хотим, все происходит. Нас никто не принуждает, не заставляет, не ограничивает. Как Прабхупада говорит, в духовном мире все возможно. Все, что хотите. Мир исполнения желаний. Это естественно. Никто даже не трудится для этого. Нет кармы. Что все служат Кришне. А Кришна может построить город за одну ночь. И перенести всех нас туда сразу же. Даже на Вайкунтху может перенести всех. Сразу в одно мгновение. Все возможно. Вот царь Митхилы, после того, как Баларама отправился в Двараку, Кришна безоружным вышел за ворота Матхуры. Узнав по моему описанию, что этим безоружным человеком был Кришна, демон Калаявана, отбросив свое оружие, помчался вдогонку за Кришной, желая сразиться с ним. Кришна обернулся и увидел Калаявану. Увидев, пустился бежать. Безоружный вышел. Калаявана тоже бросил оружие. То есть он тоже знал этикет воинский. И просился бежать за Кришной, желая бросить ему вызов, чтобы сразиться. Кришна обернулся, его увидел, стал бегать. Странное поведение. Вот как это все объяснить? Слушайте дальше. Здесь объяснение, конечно же. На виду всех солдат Калаявана преследовал Господа, которого не могут поймать даже величайшие йоги. Преследуемый демоном Господь Мадхава бежал долгое время, а затем скрылся в пещере Черной горы. В этой пещере спал сын царя Манхатта Мучкунда, который в давние времена защитил полубогов от демонов. Как главнокомандующий армией полубогов Мучкунда не спал множество дней и ночей? В те времена довольные полубоги обратились к великому царю. О, могучий царь, проси любое благословение. Склонившись перед ним, царь среди царей сказал. Он был человеческий царь. Он был настолько возвышенный, могучный, что полубоги просили его помочь в сражении с демонами. И Мучкунда выполнил желание. Теперь он устал. Полубоги спросили, что же он хочет. Я очень хочу спать. Когда мой сон закончится, я хотел бы непосредственно увидеть Господа Кришну. Как удобно. Вы можете спать. Просыпаясь, пейте Кришну. Вот это искон называется. И пусть любой, кто нарушит мой сон, побеспокоив меня перед этим событием, сгорит дотла от моего взгляда. Сказав эти слова, в Сати-югу царь Мучкунда отправился спать аж до Двапара-юга. Вот это сон, я понимаю. Вот такие методы тоже есть, пожалуйста. Если кто-то хочет спать, можно путем Мучкунды идти. Но нужно стать для этого очень великим героем сначала. Нужно по-настоящему утомиться. Тут никто утомленный не выглядит, поэтому как? Так долго спать не сможем. Видите, согласно тому, что здесь описывается, современные люди не могут ни спать, ни бодрствовать. Непонятно, спит человек, не бодрствует. С ним разговариваешь, и не ясно, видишь? Тут конкретно, спит, значит, спит, бодрствует, значит, бодрствует. Вбежав в пещеру, запыхавшийся Калаявана тут же гневно пнул ногой царя Мучкунду. Разгневан. Долго бежал за Кришной, и Кришна как бы от него прятался. Он еще и поносил его, когда бежал, что ты трус, убегаешь. Представь тебе вызов, остановись! Кришна убегал. И в конце концов, он даже не убегал, а стал просто пешком идти. Калаявана бежал, но не мог догнать его. И вот он не мог понять, как это у него получается. Из-за гнева он не мог распознать. Могущество Кришны вошел в пещеру, разгневанный, раздраженный, и там он еще более того разлился, потому что Кришна еще и спит. Вот, такая наглость. Вообще его игнорируют. Как воина, понимаете. Ночью он очень был рассержен, раздосодован, поэтому он так пнул со всей силы этого спящего человека, думая, что это Кришна. А это был не Кришна, а Мучкунда, вот в чем дело. А Кришна рядом с ним подставил Мучкунду, видите? Хитро все сделано, разумно. Мы учимся созданию Кришны. Ногой пнул Мучкунду, приняв его за Кришну. Медленно, открыв глаза, не хотел раньше времени, медленно, нехотя, открыл глаза Мучкунда, проснулся. Оглядевшись по сторонам, он увидел Калаявану. Им уже обещали Кришну. Это Калаявана. Значит, раньше времени меня кто-то потревожил. О, повелитель Митхилы, разгневанный царь Мучкунда своим взглядом в мгновение ока испепелил Калаявану. Кучка пепла. А вообще красиво. Человек спит, представьте. Утомленный там на райских планетах. Спит в блаженстве, что знает, что когда проснется, увидит Кришну. И тут пинок. Явно не Кришна. Медленно открывает глаза, медленно, нехотя он просыпается. Вид какого-то Калаявана мучается. И все. Красивая картина, смотрите. И кучка пепла. Все это нужно показать со вкусом где-то, да? Когда демон сгорел дотла, Верховный Господь Шри Кришна предстал перед мудрым Мучкундой в своем сияющем облике. Когда все уже полностью дым уже рассеялся, кучка пепла только осталась, как будто и не было никакого Калаявана, все очистилось таким образом. То есть Кришна вышел Дай его для того, чтобы помочь, чтобы он созерцал его, появился сам. И тут он сиял, как 10 миллионов солнц. Получая свет во всем своем могуществе, с короной, лучезарной, как восходящее солнце, серьгами и браслетами. Его глаза напоминали лепестки лотоса, у него было 4 руки. Его грудь украшал знак Шрива Отца, гирлянды из лесных цветов. Он был подобен грозовой туче и неотразим, как миллионы купидонов. Во всей красе Кришна появился перед Мучукундой. Также Прабхупада объясняет, что движения у Кришны были завораживающие, напоминающие движение оленя. Мучукунда перешел в эту медитацию. Взгляд Мучукунды остановился на этой форме. Пристально глядя на этот дивный образ и зная, что перед ним стоит сам Верховный Господь, царь Мучукунда преисполнился блаженством. Вначале он поднялся, сложив ладони, а затем склонился перед Господом с великой преданностью. Шри Чукунда сказал: «Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Кришной, Говиндой, сыном Васудевы, счастьем Деваки и сыном Нанды, царя пастухов. Я предлагаю смиренные поклоны Господу Кришне, чей живот имеет красивое углубление, напоминающее лотос. Он сюда украшен гирляндой из лотосов. Его взгляд прохладен, как лотос, а стопы подобны цветущим лотосам. Я падаю ниц к стопам наичистейшего Господа Кришны, из которого исходит безличный Брахман и всепроникающий Параматма. Он дарует счастье коровам и чувствам и избавляет от страданий своих преданных. Я в глубоком почтении склоняюсь перед безграничным Господом Кришной, который проявляет миллионы различных форм, и имеет миллионы стоп, глаз, голов, ног, рук. У него миллионы и миллионы имен. Он вечная верховная личность Бога, который поддерживает все миры, биллионы юг. О, Хари, в этом мире нет более грешного человека, чем я, и нет никого, кто мог бы очистить меня так же, как ты. Поэтому, о лучезарный Господь, о владыка миров, пожалуйста, брось на меня свой милостивый взгляд и делай со мной все, что пожелаешь. Чукунда сердце здесь. Такие вещи потрясающие. Шинарда продолжал. Выслушав молитву Чукунды и зная, что его преданность выходит за пределы гун материальной природы, Господь Кришна, чей облик исполнен вечного блаженства, сказал глубоким, проникновенным голосом: «О тигр среди людей, среди царей, ты очень удачлив, твое сердце чисто, и он царит, бескорыстная любовь и совершенное отречение. Отправляйся в мою обитель Бадарикашрам, совершив там аскезы, ты станешь лучшим из браманов. О царь, служа мне с любовью и преданностью, ты достигнешь моей духовной обители, простирающейся за пределы материи. Те, кто достигает ее, никогда не возвращаются в мир рождения и смерти». Предложив поклоны и молитвы, со склоненной головой, обойдя вокруг Господа, царь Мучукунда, преисполненный чувствами любви к Кришне, покинул горную пещеру. Двапара югу, люди, наделенные высоким ростом, не наделенные высоким ростом, увидев на дороге Мучукунду, который был 100 пальм в высоту, страшно пугались и убегали прочь. Вот Мучукунда превысили. 100 пальм в высоту. Сатья-юги спал. Говоря им: «Не бойтесь», Мучукунда рассеивал их страхи и продолжал путь на север. Тем временем Господь Кришна, благословив мудрого Мучукунду, вернулся в Матхуру, окруженную варварами, и уничтожил огромную армию мречих. Кришна вернулся. После этого события вернулся снова в Матхуру. Армия 10 миллионов солдат, она осаждала Матхуру, он вернулся, чтобы уничтожить все. Между тем Джарасандха, жаждущий снова вступить в сражение, созвал вместе всех великих астрологов-браманов Магадхи. Астрологов собрал. Джарасандха сказал: «Если я нанесу поражение Кришне, я приму прибежище у ваших стоп и буду вечно поклоняться вам, браманам. Если я держу победу. Но если я проиграю битву, Я убью вас всех. И в этом нет сомнений. Странный, противоречивый взгляд, правда же? С одной стороны, он готов поклоняться сурьям браманам, если не выполнят его желания. Если желание не выполнят, то их просто всех убьет. Ну, такая любовь, трансцендентная. Бхакти. И в этом нет сомнений, он обещает, я убью всех. Сказав эти слова, могучий Джарасандха возглавил армию из 23 дивизий. Решительно двинулся на Матхуру. Сейчас вы видите, почему он так сказал, он был не такой глупый. Он знал, что Кришна услышит его слова. И он не пожелает смерти Тибрана. Он был сам все интересно. Так он хотел победить Кришну. Увидев Кришну и Баларама, будто в страхе убегающих из своего города, словно обычный смертный, Джарасандха громко рассмеялся. Сначала он решил не исполнять обещание, данное браманам. Затем он пустился в погоню за Кришной и Баларамой в сопровождении множества воинов на колесницах, преследуя их по направлению к горе Праваршана. Он хранил в памяти обещание браманам, зная, что Кришна и Баларама спрятались где-то на горе. Джарасандха со всех сторон поджег гору. То есть он облил ее топленым маслом фактически все, спалив дотла все горные леса. Тогда Кришна и Баларама, верховные личности, спрыгнули с вершины горы, достигающей 88 миль в высоту. И незамеченные своими врагами приземлились в тварь. Ну, такая простая вещь. Просто спрыгнули и все. И в два раза приземлились. Несложно. Для Кришны лица несложно. В чем удивление? Вижу удивленные лица, недоверчивые, что слышно. Кришна эти горы создает, Кришна создает планеты. Пронизывает каждый атом, что тут сложно для Кришны. Решив, что Кришна и Баларама живьем сгорели в огне, могущественный Джарасандха вернулся в свою страну Магадха, как великий герой под триумфальный бой брахманов. 17 раз он проигрывал битву, 18 раз Кришна сбежал, Джарасандха почувствовал себя героем. Более того, он всем стал рассказывать, что Кришна трус. Вот так, чтобы исполнить свое обещание, Джарасандха с великой преданностью поклонялся ученым браманам. Может ли человек потерпеть поражение, если его благословляют браманы? Вот в чем был секрет победы Джарасандхи. Он был достаточно умен, видите. Он знал, что Кришна защищает браманов. И как демоны могут тоже манипулировать, влиять на верховную личность Бога. Ну, в каком-то смысле, конечно. В каком-то смысле. Как мы говорим, Кришна не подчиняется ничьим приказам. Но Джарасандха, конечно же, был инструментом Кришны в этой вели. Но он думал, что им управляет он. Он заставил Кришну проиграть это сражение, вот, создав такой трюк браманами. Шинарада сказал, и так я писал, почему Господь стал жить в Двараке. Теперь расскажу тебе о свадьбе. О свадьбе Кришны и Баларамы. Но царь Митхилы, послушай историю о свадьбе Господа Баларамы. Слушая эту священную историю, человек избавляется от последствий своих грехов, и продолжительность его жизни увеличивается. Благородный царь по имени Анарта родился в династии Сурьи. Страна Анарта-Дешина, находящаяся у океана, в которой однажды послышались ужасные звуки, была названа в честь царя Анарты. Ее сыном был добродетельный царь Райвата, который правил царством и своей столицей Кушастхари. У него было 100 сыновей и одна дочь по имени Ревати. Она мечтала о красивом муже, который жил бы вечно и превосходил во всем других мужчин. Такая была необычная дочь у нее. Кто имеет такие мечты? О, вечный муж никогда не умирал. Превосходил бы всех других мужчин. Такое желание можно развить только в сознании Кришны. Развив такую веру и знание. Однажды царь вместе со своей дочерью сел в колесницу, украшенную золотом и драгоценностями, и отправился в путешествие. поиска достойного для нее супруга. Благодаря своей мистической силе он достиг планеты Брамы. Намереваясь попросить для своей дочери подходящего мужа, царь склонился перед Господом Брамы. Пока Апсара Пурвачити пела, он ждал удобного момента. Зная, что Брама читает мысли других, он сказал все, что было у него на сердце. То есть, Брама был занят в это время. Он слушал пение, был погружен в пение. Слушал внимательно. Поэтому Райвата должен был мысленно обратиться к нему. Зная, что Брама читает мысли, он произнес мысленно: «Ты величайший, наистарейший. Ты семя, из которого происходит эта вселенная. Ты великая душа, владыка. О, Брама, ты всегда живешь в своей обители. Ты творишь, поддерживаешь, разрушаешь эту вселенную. О, владыка, веды твои уста, религия твоя грудь, безбожие твоя спина, ману твой разум, полубоги части твоего тела, демоны твои стопы, а все творение твое тело. Эта вселенная подобна маленькому плоду амалаки в твоих руках. Ты колесничий, управляющий этой вселенной посредством гун материальной природы. Ты словно паук, а эта вселенная твоя паутина. В будущем ты проглотишь вселенную. Царство Индры находится в твоей власти. Что же говорить о царствах обычных царей или мистической силе йогов? Ты всегда живешь в высшей обители. Тебе, о Господь, бесчисленные добродетели, и выражаю свое почтение. Ты замороженный. Ты прародитель всего во вселенной. Ты лучший из полубогов и свидетель всего. О Господь, пожалуйста, скажи мне, кто должен стать мужем моей дочери, которая живет вечно и обладает всеми высшими добродетелями. То есть практически написывает Господа Браму как верховную личность Бога. Бхагаван, так, к великим личностям тоже термин приложим, Бхагаван. Но не Бхагаван своям, не изначально Бхагаван. Итак, Брама, он создается по образу и подобию Вишну. И в этом мире он занимает положение Бога. Три Бога существуют: Брама, Вишну, Шива. И их изнутри материальной вселенной видят как равных. Очень трудно понять, кто источник из них. И когда Нарада также иногда обращается к Браме, как к своему отцу, источнику вселенной, Брама закрывает уши и говорит: «Нарада, не прославляй меня как Бога, потому что я не Бог. Ты не знаешь этого, ты родился уже после меня, но у меня есть источник, я не первопричина». Но обычные полубоги не знают этого. Это скрытая истина. Чтобы установить истину, открыть истинное положение Господа Вишну, нужно трансцендентное видение. Причинно-следственная связь в этом мире не раскрывает этих секретов. Поэтому здесь Брама понимает, как источник этой вселенной, по отношению к этой вселенной, это божество. Когда саморожденный Брама, свидетель всего, услышал эти слова, он улыбнулся и сказал Махараджи Райвате: «О, царь, одно мгновение в этом царстве Брамалоки равно четырем югам на земле. Твои дети, внуки и другие родственники давно сгинули с лица земли». То есть пока ты тут разговаривал со мной, пришло несколько маха-юг на земле. Сейчас там нет никого, кого бы ты знал, и кто знал тебя. Мы уже ничего не услышим о потомках твоих детей, внуков или правнуков. Твоя династия прекратила существовать. Поэтому тебе следует обратиться к Господу Баларами, лучшему из всех драгоценностей среди мужчин, который живет вечно, и предложить ему свою дивную дочь. Баларам был в это время как раз на земле. Он пришел. Кешава и Баларама — две верховные личности Бога. Они два повелителя Галоки, которые не зашли в эту вселенную, чтобы облегчить бремя земли. Они два верховных Господа, два повелителя бесчисленных вселенных, два божественных сына Васудевы, очень милостивы к своим преданным. Сейчас живут в городе Двараки, в обществе своих спутников Ядовов. Выслушав эти слова, Махараджи Райвата поклонился Господу Брахме и немедленно отправился в величественный и богатый город Варшаву. На свадьбу своей дочери царь Ревата подарил колесницу, созданную Вишвакармой, которая была 8 миль в длину, запряженная 1000 лошадьми. Также он подарил груды, драгоценности и красивые одежды, которые получил в дар от Брамы. Раздав подарки, он удалился совершать аскезы в священный Бадарикашрам. Затем в столице Ядовов начался великий праздник. Верховный Господь Санкаршана Шри Баларама вместе с Ревати шли в свадебной процессии из дома в дом. Тот, кто внимательно слушает или читает эту историю, свадьбу Господа Баларамы, освободится от всех грехов и достигнет высшего совершенства. Будут ли вопросы? Как Господь себя проявляет в этой битве полубогов и демонов в сердце человека? Как является Господь Параматма? Он беспристрастен. Если демоны молятся о победе, демоны побеждают. Полубоги молятся о победе, полубоги побеждают. Он беспристрастен. Если мы общаемся с божественной своей природой, то мы побеждаем свою демоническую природу. Если мы уделяем внимание своей демонической природе, она становится сильнее. Кришна беспристрастна. Выбор делаем мы, не он. Ни тот, ни другой выбор на самом деле его не удовлетворяет. Полубогом мы станем или демоном. Его удовлетворяет только преданность. Вот когда мы выбираем преданность, вот тогда своя душа становится удовлетворена. И уже не так важно, что там происходит в нашем сердце. Потому что Кришна управляет этим процессом. Различить демонические и божественные качества не так легко, как кажется. Например, Джарасандха считается демоном, Равана считается демоном. Но если посмотреть на этот образ жизни, так же, как и Вали Махарадж, они жили как святые. Это очень сложно будет понять. Прабхупада говорит, что Равана родился в семье Брамана, совершал аскезы, был великим преданным Господа Шивы. С обычной точки зрения, это был великий святой. И как он заботился о подданных, какую отвагу проявлял в битвах, был великим героем. И тем не менее, шастры говорят, что он демон. Например, Ланка, Шри-Ланка, там была столица Равана, верно? Там до сих пор Рамаяну понимают по-другому. На Шри-Ланке Рамаяну понимают по-другому. Кто такой Господь Рама? Захватчик? Пришел, захватил царство Раваны? Вот кто такой. Настоящий герой Равана. Он исполнял все желания, построил город из золота. Добился такого благосостояния, как никто другой царей. Вали Махарадж захватил всю Вселенную и заботился так же. Управлял. Как же определить, где демоны, где полубоги? А полубоги иногда гордятся, как Индра, допустим, и хотят уничтожить Вриндаван. Знаете, что когда Индра не сумел разрушить Вриндаван, он был расстроен. Но Камса написал ему письмо благодарственное. Его враг. Камса — это демон. И Индра, он враг демонов. И он не ожидал, не мог понять, почему прославляет его Камса и благодарит за что. И только постепенно стал догадываться, что, видимо, я что-то совершил неправильно, раз меня сейчас начинают благословлять демоны вообще, восхищаться демоны. Он стал догадываться, что, наверное, совершил какое-то оскорбление. Видите, он тоже не мог понять, где божественное, где демоническое. То есть не такие простые вещи. Арджуна говорил, перед битвой на Курукшетре я не могу сражаться с друзьями и родственниками, а это мы близкие и так далее. Он рассуждал как будто бы как полубог. А Кришна говорит, нет, глупые твои рассуждения, и приведут к бесчестию. Путь-то неправедный на самом деле. А как это различить? Но только Кришна может это различить. Поэтому если предаемся Кришне, только в этом случае Кришна различает, он указывает внутри сердца этот путь. Устраняет это невежество, просветляет, дает разум от этого, особый разум, чтобы не сбиться с толку. Но наша задача быть преданными, это главное, главное это наш выбор основной. Завтра идем на Говардхан. Скажите, пожалуйста, с каким настроением надо совершать парикраму? Нужна решимость, чтобы дойти до конца. То есть вы собрались идти вокруг Говардхан, Говардхан парикраму. Вы должны почувствовать в себе решимость, что вы пройдете весь этот путь начала до конца. И все. И главное, что парикрама — это слушание. Будете где-то время от времени останавливаться, вспоминать лилы, которые там происходили. Кто такой Говардхан, Гирирадж, его происхождение, как он оказался здесь, вот, открыл Вриндаван. Какое он имеет значение для Вриндавана, для Кришны, как он участвует в лилах этих. Самые сокровенные лилы, свидетели Гирирадж, Говардхан. Лучший из всех слуг, говорится, из самых возвышенных слуг Говардхан. Уддава, Юдхиштхира и Гири Говардхан. Три самых возвышенных слуг Кришны, три Харидаса их называют. У них у всех есть уникальная способность, особая бхава. Они настолько любят Кришну, что у любого человека могут вызвать слезы разлуки по Кришне. Юдхиштхира обладал такой способностью. Кришна хотел уезжать в Двараку. И Юдхиштхира, он не мог себе представить, что Кришна сейчас покинет их. Но он собирал жителей Хастинапура и говорил, идите на дорогу, становитесь там, плачьте. Плачьте, он увидит ваши слезы и не уедет никуда. Если я буду плакать, то этого недостаточно. Я постоянно и так плачу. Но если мы все выйдем, начнем плакать, он точно не уедет, он еще останется с нами. И все жители выходили и плакали, по-настоящему плакали. Они чувствовали эту разлуку Юдхиштхиры, также этот Харидас. Передавал им это чувство любви, Кришне особое. И Кришна видел эти слезы, настоящие искренние слезы. Жители Хастинапура. Он понимал могущество Юдхиштхиры. Вот такую привязанность к нему. И ради Юдхиштхиры он говорил, я никуда не еду сегодня. При таких обстоятельствах я не могу покинуть Хастинапур. Удава, всякий, кто видит его в Двараке, уже плачет по Кришне. Просто увидев Удаву, уже слезы наворачиваются. Такая любовь к Кришне невероятна, потому что он сам становится второй копией Кришны, у него даже цвет тела как у Кришны. И носит только одежду после Кришны, гирлянды только от Кришны и Удава. Он как две капли воды с Кришны похожи. И он, если видит грозовую тучу на горизонте, он кричит «Кришна, Кришна!» и бежит туда. А что же, говорит Гирирадж, если на его теле происходит столько уютных игр, самых сокровенных, повреждаваний, рады Кришну встречают, он для них все, он для них там это прекрасное сиденье, мягкие они становятся, прекрасные цветы, пещеры с драгоценными камнями, с зеркалами, с ручьями, для омовений, Гирирадж, для коров, даже для Вриндавана, для всех, он отдает всего себя, лично отличается от Кришны в своем могуществе. Но Кришна говорит, зачем поклоняйтесь Индре? Этот гордый полубог, что от него толку, он льет дожди, куда попал, и куда не надо, и куда надо. А мы зависим-то не от Индры, а от Гирираджа. Он нам дает траву, он дает нам прибежище, для того, чтобы поклоняться Гирираджу. И Кришна потом держит Гирираджа на левой руке, и всем мне, и все переживают очень жесткие моменты. Насколько же это тяжело должно быть, а? Насколько это страшная аскеза держать такой холм. Ну, Кришна играет на флейте вот эти, успокаивает их. Когда он говорит на флейте, Матхумагал беспокоиться начинает. Кришна, перестань говорить на флейте. Я знаю, что ты, у тебя флейта, она топит камни вообще. Сейчас вот потечет она, случится. Ну, его растопишь своей флейтой. Поэтому у каждого есть свои проблемы, все беспокойства. И Кришна сидит внутри, там под Говардханом прекрасные пастбища, сухие площадки, удивительную мебель такую естественную. Все там очень комфортные, прохладный ветерок, никакого дождя, все спокойно. Инда не может понять, что же там происходит, я не могу уничтожить Вриндаван, там у них пир, веселье, счастье. И приходит благодарственное письмо от Камса. Спасибо тебе, Индра, наконец-то ты стал нормальным другом. Что ты бросил вызов этому Кришне, если Вриндавана. Тогда Индра приходит в себя постепенно, возвращается в свою божественную природу. Это все, видите, и самое высшее место на Гирираджи считается духовное, это Рада Кумшьяма Кунд, тоже увидите, если кто-то не видел. Эти два озера созданы слезами Радхи Кришны, слезы премы. Если кто-то примет омовение в Рада Кунде, в этой жизни придет прему, говорится. Вообще нельзя, но никто не слушается. Прабхупада не принимал омовение. Ученики не поняли, что Прабхупада омовение принимал в Рада Кунде, но ученикам не запрещал это делать. Про себя он говорит, что я себя чувствую недостойным войти в эти воды. Однажды был случай, когда ученики Прабхупады в ее присутствии вошли в Рада Кунд, почувствовали счастье, стали резвиться в воде. И кто-то прыгнул с берега туда, ногами. И вот тут Прабхупада разгневался сильно. Сказал, я себя не чувствую достойным войти в эти воды. Но сейчас вы пнули ногами Шримати Радхарани. Вот как нужно относиться к радости мужчинам. То есть настроиться нужно необходимым образом, чтобы принять омовение там. Настройка — это смирение, отождествление с телом, без каких-то материальных желаний. Это великое почтение омыться в Рада Кунде. Выражение почтения, служения. Нужно признать себя вечным слугой Кришны, Радхи Кришны. Там живут черепахи постоянные, там, Рада Кунде. Великие мудрецы говорят, воплощаются. В Нектаре преданности Шрила Прабхупада поясняет, что преданное служение направлено на Кришну и его чистых преданных. Об отношениях между преданными Шрила Прабхупада говорил, что преданные должны сотрудничать, дружить. Вопрос, что значит служить преданным? И всем ли нужно служить? Да, надо подумать, кому же служить, а кому не служить. Этому служить, этого не служить. Давайте попытаемся понять смысл этого выражения «служить преданным». Как вы понимаете слово «служить преданным»? Служить преданным не означает служить чувством. Это как раз служение непреданным. Материалисты это служат. При этом, если мы хотим, чтобы служили нашим чувствам, мы должны платить за это. Если вы можете хорошо заплатить за этот сервис, они хорошо могут служить. Это материальное отношение. Удовлетворение чувств за определенную плату. Если даже мы говорим о семье материалистической, там тоже есть это удовлетворение чувств за определенную плату. Там нет какого-то бескорыстного настроя, обязательно за какую-то плату. Ты мне, я тебе. Это материальная дружба, материальное служение. Пронизано чувством выгоды определенной. Но служить преданным, преданный не удовлетворяет свои чувства. Вы не можете служить преданному, удовлетворяя его чувства. Он не примет этого. Это отвратительно для него. Потому что это преданно. Служить преданным означает вдохновлять на преданное служение. Поддерживать веру преданного. Поэтому служить нужно всем преданным. Тут без ограничений говорится. Без ограничений. Вы становитесь духовным учителем, если вы можете служить преданным. Если вы также людям служите, как преданным. Именно их душе служение оказывается. Вы становитесь учителем. Потому что учитель служит всем своим ученикам. Всем людям, которые искренне настроены на сознание Кришны, Вайшнав служит. Это служение Господу на самом деле. Поэтому, служа преданным, мы учимся служению Кришне, потому что вайшнавы не удовлетворяют свои чувства. Они довольны только тогда, когда мы углубляем веру друг в друга. Преданное служение. Веру в духовного учителя, веру в шастры. Это служение нужно совершать абсолютно всем преданным, без ограничений. Да, мы же так делаем. Мы собираемся все вместе, поем все вместе Хари Кришна, это служение. Служение вайшнава, когда вместе собираемся, мы оказываем служение друг другу. Говорящие служат, слушающие служат, все эти слуги. Здесь нет Господ, никто не повторяет свои чувства. Самая большая радость — привлечение людей к сознанию Кришны, духовной жизни, но также был инцидент неприятия духовной жизни человеком по моей вине. Эти переживания на платформе ума, как проповедовать, не привязываясь. Бхагавад-гита, 12 глава, говорит. Кришна говорит, погрузи меня в весь свой ум и разум. Думай обо мне постоянно. Так ты будешь жить со мной постоянно. Но если ты не можешь погрузить весь ум и разум в меня сейчас, то следуй регулируемой практике бхакти-йоги. То есть время от времени не можешь думать обо мне. Когда джапу повторяешь, или книги читаешь, время от времени регулируемо, в течение дня, совершай усилия, прилагай такие усилия, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. И время от времени будешь думать обо мне, и также постепенно придешь к совершенству. Если ты не можешь также этого делать, время от времени думать обо мне, и постоянно, тогда работай, делай что-то для меня. Похоже, это легче для тебя, поскольку ты привязан к какой-то деятельности. Да, можешь что-то для меня делать. Так тоже ты будешь помнить, научишься помнить обо мне. Если ты не можешь работать для меня, это тоже по какой-то причине ты не можешь сделать, тогда ты можешь жертвовать плоды своего труда. Что-то посвящать. Какие-то заработанные деньги, использованные на духовное развитие, свое или других людей, что-то ты можешь сделать. Так ты тоже постепенно придешь к совершенству. Если ты даже этого не можешь делать, ну тогда обратись к знанию, получай знания. Ну и с чего мы начинаем? Мы изучаем Бхагавад-гиту, мы обретаем знания. Мы уже используем свои плоды своей деятельности в служении Кришне, как умеем. Мы даже можем совершать какую-то деятельность только для Кришны, например, книги распространять или проповедовать. Мы также следуем регулирующим принципам бхакти-йоги, мы шраванам, киртанам, джапам, медитат, применяем это все. Но наша цель с вами — погрузиться полностью. Весь ум, разум, всю свою душу. И Кришна говорит, можно таким постепенным путем это сделать. Не будет конфликта. Также, если вы проповедуете людям, помните об этих градациях, об этих возможностях. С каким человеком общаетесь, каковы его возможности. Так, чтобы не отверг то, что вы сказали. Всегда и сказать то полезное, что человек не отвергнет, а скажет спасибо. С опытом мы должны научиться понимать эти вещи. Не навязывая то, что люди пока не могут принять еще и понять. Читал статью в интернете под названием «Научное сознание Кришны». В статье говорилось, что город Двараку нашли на дне Аравийского моря. Возник вопрос, зная, что Дварака полностью создана из драгоценных камней, Неужели ученые не могут извлечь все эти богатства? Нет техники или причины в другом? Прокомментируйте. Я думаю, богатства ждут вас, похоже. А я не знаю, как строилась два рога. В конце концов, это было действительно мистическое сооружение. А что значит мистическое сооружение? Например, что такое драгоценный камень в нашем понимании? Это определенный материал, называется как-то, у него есть свои свойства, цвет, твердость и так далее. Но что такое драгоценный камень в духовном измерении? Это живое существо. Из каких драгоценных камней Дварака было создано, трудно сказать. Кришна строил. Мы сейчас видим, что там, может быть, камни какие-то остались, но кто знает, что это было до этого. В Двараке жили квадриллионы, только личные охраны, драгоценные. А город небольшой. Скажете тоже, а как это все помещалось туда? Ну, такие измерения Двараки. Дварака духовная, я не знаю, не могу объяснить все это. Но факт, что на дне Аравийского моря там, да, подтверждают, был город. А какой город мы не знаем, мы слышим только из описаний Пурана. Насчет драгоценных камней, да, можно поискать. Как правильно понимать, что выслушав эту историю, получишь освобождение? Мы все освободились? Жило два брата, значит, в деревне. Такая есть история, притча. Один праведный, значит, другой грешный, у них был отец также. И такой был грешный один, такой грешный, его все просто ждали, когда он сдохнет вообще. Ну, столько грехов, такой отвратительный вообще. И он умер молодым. Все деревья вздохнул, сказал, ну, правильно, так и должно быть, на самом деле. Такой грешный был, я думаю. Он умер, и брат его, второй, благочестивый, совершил три церемонии шрадха, три, потому что одной было мало. Столько грехов, что три церемонии по смерти совершил, но речь, что ты воспалил грехов, что человек не пойдет в ад, его брат. А однажды утром он пошел в лес за хворостом, а там было огромное дерево подняло, это было такое вот дерево, и услышал голос своего брата. Брат, ты что здесь? Да, я здесь. Привидение. Я так страдаю. Помоги мне, сделай что-нибудь. Невыносимо. Тела нет, пищи нет, холод. Я три церемонии шрадха провел, и как? Да хоть сто провели. Столько грехов, Боже мой, придумай что-нибудь, страдаю. Что ж делать? И тут приезжает странствующий проповедник из Искона. Саньяси. И начинает класть Шримад-Бхагаватам в течение 7 дней. Этот брат прибегает и задает вопрос, что делать, у меня брат сильно страдает, живет в дупле, стал привидением. Всю жизнь говорит, что вся деревня его знает, сейчас страдает непомерно. Что же мне делать, он ему родственник? Просит помощи? Ну так пусть приходит на класс Бхагаватам, сказал Саньяси. Приводи его, так как я его приведу, привидение. Вот тебе бамбуковый жезл из 7 колен. Пусть войдет туда. И этот жезл приноси на класс Бхагаватам, ставь в угол, пусть кушает. Сказал, дорогой, заходи, пойдем на Бхагаватам, ты при жизни не слушал, сейчас нужно. Другого способа нет, шрадха не поможет, грехов много. Вот, саньяси говорит, из Искон, авторитетно. Надо слушать Шримад Бхагаватам, а Кришну. И тот вошел в этот жезл и стал ходить на Бхагаватам. И каждый день он рассказывал о Бхагаватам, одно колено этого жезла отлетало. Рассказывалось просто. Знак того, что послушно был закон. На 7-й день вся деревня увидела. На этом классе Бхагаватам. Как сверху спустилась такая, знаете, цветочная колесница с Вайкунтхи. И там были 4 руки и такие вишнудуты. Такие же целахи вверху на Господь. Все сказали, где это привидение тут? и коснулись этого жезла, вытащили это привидение уже в такой же четырехрукой форме, прекрасной, украшенной, в гирляндах, и, знаете, божественной сарупьямунти, на пушпаку и в духовный мир. И вся деревня рот раскрыла, а мы что? Мы тоже слушали 7 дней. Он освободился, этот грешник, а мы тут все остались. И все повернулись в саньяси. Как так получается, что грешники освобождаются, праведники остаются здесь? Ведь поймите, для меня это была единственная, последняя возможность освобождения. Вы всегда откладываете свою духовную жизнь, вы же праведники. Говорите, он завтра еще послушает, потом еще подумает, он не первый раз приедет, ну я еще успею, у меня куча работы, много долга у меня, долг, я должен выполнить свой долг, это не главный долг. А для него это было главной обязанностью, поэтому он освободился от всех грехов. Даже не сказать так, начинай заново. Еще 7 дней слушаем, все. Они слушали еще 7 дней, все освободились, все. Сейчас этой деревни на карте нет, можете проверить. Не существует, все освобождены. То есть, конечно, здесь имеется в виду, что нужно слушать, пока мы не услышим эту историю. Это не история, это Лила Кришна, это реальные события, которые протекают в сердце преданного. Их можно увидеть именно там, их нельзя увидеть как-то еще. Так, когда сердце очищается, мы сможем пережить все, что здесь написано, и это имеется в виду, мы достигаем освобождения. Мы как бы входим в игры Кришны таким путем, просто слушая. Обходили Вриндаван, образовались большие мозоли. Больно ходить босиком. Завтра на Говардхан нужно идти в сандалиях. Вопрос, можно идти в сандалиях? Ну как, ну я же не знаю, что сказать. У каждого индивидуальная ситуация. Ну, носки одевают преданные какие-то носки, когда невозможно так касаться. В сандалиях тоже сейчас ходят некоторые. Сейчас никто так строго не скажет, он это счет ничего. Ну, решите как. Если невозможно идти, то ну что делать? Если Кришна увидел, что сердце царя Читракету чисто, и он поднялся над 3 гунами, зачем? Он направил его в Бадарикашрам. Читракету, Мучакунда, наверное, да? О нем мы сегодня читали, Бадарикашрам. Чтобы стать брахманом. То есть он не был освобожденной личностью. Нет, как видите. Кришна является, заметьте, вот в этом случае с Мучакунда он явился, по благословению кулы богов, потому что он заслужил Мучакунда своей праведной деятельностью, своей благочестивой деятельностью, бескорыстной деятельностью. И так через кулы богов Кришна был удовлетворен его служением и явился в благословении кулы богов в этой пещере. На какое-то время перед ним, давай созерцать свою трансцендентную форму, четырехруку, с этими атрибутами, Мучакунда возил с молитвой, описал эту форму. Реально увидел Кришну, но лишь на какое-то время. Все, потом Господь ушел. Господь ушел, больше не появлялся. Аналогично тому, как Нарада Муни лишь какое-то мгновение мог созерцать форму Кришны, и так же затем. Но он не мог больше видеть. Он должен был совершать духовную практику. Аналогично в нашем случае мы тоже можем испытать какое-то духовное откровение, какое-то время, и затем долгое время совершать практику, не имея каких-то больших откровений. Почему так? Почему лишь только на какое-то мгновение Кришна являет себя или свою бхаву, чтобы привлечь внимание преданного к себе, а потом исчезает? Что за трюк такой? Прабхупада объясняет. Это природа духовной энергии. Встреча, разлука, усиление отношений. Так, Кришна знает, как привязать сердце преданного к себе. Как вырвать его из этой вот гун материальной природы. Он дает короткий даршан. Этот короткий даршан, душа привязывается к Кришне. Он говорит, равносильно тому, как человек бедный вдруг внезапно разбогател, говорит, получил наследство или нашел богатство. Наверное, такое счастье, но в следующем мгновении он все теряет, представьте. И в этой ситуации, в этом положении, происходит нечто удивительное. Он днем и ночью думает о своей потере, ни о чем другом думать не может. Также преданные некоторые уже годами спрашивают, где же Кришна, где же Кришна, где же Кришна, и ни о чем другом думать не могут. Я лишь получил короткий даршан. А так до сих пор не видел его. Где же Кришна, где же Кришна, где же Кришна? Вы говорили, что преданным не нужно участвовать в политике. Пожалуйста, расскажите правильное понимание этого термина, что значит в нее не вмешиваться, если это происходит в сфере моего служения. Нет, неправда, это неправда. Это гуны материальной природы. Это не сфера нашего служения. Вот сейчас, в этом месте, скажем так, конечно, это дхама, она вне гун природы. Но если говорить о материальном измерении, так, в любом месте, где бы ни находились, в храме или мы находимся, за пределами храма находимся, в собственном доме или в гостях, везде есть гуны материальной природы. И все же пропадает, что в храме нет гун материальной природы. Что имеется в виду? Что мы не сосредоточены на гунах, когда мы находимся в храме. Их как бы и нет в этом случае. Но в других обстоятельствах мы выбираем с вами. В храме даже выбор нет. Вы приходите там всегда киртаном, саданом, стандартной поддержкой, попадаете в эту атмосферу, вы чувствуете себя хорошо, если регулярно приходите в храм. Но в другом месте всегда наш выбор, какую гуну выбрать. Вот это сфера нашей деятельности. Выбор. Не думайте, что политика – это мой выбор. Нет. То есть политика как бы в сфере вашего служения. Не думайте, это выбор ваш, это не сфера вашего служения, это просто ваш выбор неправильный. Можете в любом месте выбрать тамас, раджас или садху, или кришну. Так что же является в сфере нашего служения? Кришна, тамас, раджас или сатва? Что вы думаете? В любом месте этот выбор есть. Если вы выбираете тамас, не думайте, что это сфера вашего служения. Если вы выбираете раздражение, критику, вмешиваетесь в политику, начинаете критиковать, не думайте, что это сфера вашего служения. Это просто тамас, сфера вашего служения совсем в другом была. Не замечать этого. А пытаться удовлетворить Гуру Кришну и служить преданным, вдохновляя их, поддерживая веру, получая знания. Вот сфера нашего служения. Политика – это хорошая вещь для тех, кто имеет соответствующую природу и квалификацию. Можете заниматься политикой. Если вы политик по природе, разумный человек, и вы знаете, как строить политику, чтобы люди получили благо от этого духовного. Замечательно. Но пока такой квалификации нет, пожалуйста, не имитируйте эти вещи. Не думайте, что критиковать вкратце – это есть политика. Это просто низшие гуны природы. Это не развитое сознание. Это не в сфере нашего служения вообще. Ни один ачарь не рекомендует такой менталитет, такое поведение. Ни Шрила Прабхупада, ни один из духовных учителей не говорит нам заниматься этим. Политика, если вы используете в сознании Кришны, нужен опыт хороший и квалификация. Если ваш духовный учитель подтверждает вашу квалификацию как политика, можете заниматься политикой. Строите общество, влияете благотворно, пожалуйста, если вы такой разумный, сильный человек, пожалуйста. Но если просто вы начинаете критиковать, быть недовольным, это плохая политика. Это не служение Кришне. Это сфера удовлетворения чувств, ложного эго, амбиций, неудовлетворенного вожделения и прочее. Почему Юдхиштхира Махарадж, обладая такими возвышенными качествами, не был таким близким другом Кришне, как Арджуна? Не думайте так, пожалуйста. Ошибку можно совершить. Для Кришны разницы нет между 2004 и Арджуной. Вот на этом должны остановиться, вот в этих оценках. Это очень высокий уровень. Не сравнивайте, пожалуйста, сейчас в своем воображении Арджуну и 2004. Мы совершим ошибку. Можно ли и нужно ли строить Домики на два ткани. Если да, как это правильно делать? Берете лопату, цемент, кирпич. Разрешили на строительство. Вы уже строите дом здесь в Вриндаване, когда просто приезжаем здесь, служением занимаемся. Уже этот процесс начинается. Я не знаю, какое-то поверье есть такое здесь, я слышал, что если вы такой домик сложите из Нагавардхани, будете жить здесь когда-нибудь. Такое. Поэтому преданные делают это. Они влюбляются в дирижанджи и быстренько эти домики строят. Но видите, кругом эти домики. Все хотят жить во Вриндаване, в конечном итоге. Это поверье, я не читал это в книгах Прабхупады, например. Вы читали? Нет? Нет, тоже. Ну, это вот как бы больше народная традиция, чем что-то основанное на шастре. Не знаю. Ну, ничего плохого там нет. Это тоже как любовь к дхамме так проявляется. Так что можете аккуратно построить. С почтением, что это Гавардхан, Гирирадж. То есть никто этому не препятствует. Не верю, что кто-то препятствует с духовным учителем. В этом году будет месяц Пурушоттама. Скажите, пожалуйста, о важности этого месяца, как мы должны его проводить. Как обычно, 16 кругов ежедневно, 4 регулирующих принципы преданного служения. Для преданных ничего особенного нет. Это больше для материалистов. Эти правила, чтобы их привлечь к преданному служению, говорят, вот в этот месяц, если вы это сделаете, получите столько всего. И вот в этот месяц будем делать. Они могут, скажем, на время поста стать вегетарианцами, допустим. Это для материалистов. Преданный всегда вегетарианец. Преданный всегда предан в служении. Один месяц Пурушоттам, другой месяц, днем и ночью. Какая разница для преданного? Вот это наша позиция. А так, месяц Пурушоттама, он, на самом деле, очень могущественный. Если месяц Пурушоттама... Ждите месяц Пурушоттама. Все остальное можно расслабиться, конечно, но месяц Пурушоттама... Он заменяет все остальные месяцы, знаете, нет? Как преданный говорит, не кадыши, а спандовый кадыш. Он заменяет все кадыши, все ждут его. И начали совершать такие уже вещи, что можно не соблюдать только раз в году поститься. И тогда им сказали, нет, нет, он не заменяет. То есть у нас регулируемая практика, вот это главное. Как удержать умонастроение возвышенное, тогда видим несоответствующее поведение Бриджабаси. О, Бриджабаси, видите, несоведение, агрессию к животным, счастливый обман, когда касается сдачи денег. Мы начинаем осуждать их, начинает спорить ум. Они все последнюю жизнь живут и уходят в духовный мир. Не позволим. Вот такие грехи, мы их тут оставим, вместо них сами пойдем, правда же? Да, да, мы тоже помним это. Нас специально послали, тоже когда увидели, что происходит на Новой Базаре, как обманывают преданных и так далее, мы тоже стали критиковать, Бриджабаси. Шику не носят, курят. В таком духе все. Это умонастроение у нас проявилось, помню, да. И нам послали на Шримад-Бхагаватам для русских Шварам Махараджа. Знаете Шварам Махараджа? Он не улыбается. Он говорит спокойно, так что вы цепенеете просто от этого тона. Он нам рассказывал, что такое дхамма, говорит, это Бриджабаси, которые родились здесь, необычные люди. И он сказал нам, что в дхамме здесь нет треугольной материальной природы. Кто-то на ваших глазах курит, но вы не знаете, что на самом деле происходит. Потому что это дхамма. Вы не видите внутреннюю энергию, внутренний посыл. Вы видите лишь только внешнее, что-то напоминает вам просто курящего человека. И так далее. Но в дхамме все пронизано бхавой, иначе это не дхамма. Вриндаван дхамма означает бхава. Не только люди, курящие или не курящие, но и деревья, и насекомые, и собаки, и емуны, и воздух, и пыль, все пронизано пхава здесь. Вот это Вриндаван-дхамма. Вот это пытается все увидеть. При этом, да, можно видеть, что кто-то совершает здесь грехи. Прабхупада говорит, так вы увеличите популяцию обезьян во Вриндаване. Здесь есть свои законы, несомненно, тут есть свои законы, самсары, наказания и так далее, или поощрения. Но все равно эта дхамма, эти законы выше, превыше всех других законов. Потому что здесь вы на коленях у Кришны все располагаетесь. Если вы взвесите грехи местных жителей, так сказать, с количеством наших грехов, потеряете сознание. От такого понимания вообще не сможете представить, как мы вообще оказались здесь. Как мы вообще этим воздухом дышим, ходим по этой земле? Если соизмерим количество грехов, не просто видим какие-то вот такие вот недостатки, да, а количество грехов. Потому что дхамма это необычное место, да, нас тоже обманывали, с нами торговались и прочее, прочее. Один преданный нес божества и рассказывал. Большие божества, гору не таю, и сказал, откуда? Ты что, купил, что у тебя что, деньги были? У нас ни копейки не было. Нас еще и обманули при этом. За каждую рупию нужно было там бороться. Помню, меня специально приводили на Новый базар, чтобы я ругался там с этими торговцами. Я говорю, ты обманул, мы тебе больше не придем. Ты обманщик, мы уходили. И тот пытался что-то рассказать, да не обманщик, я просто торгую и прочее. И так, знаете, вот, к сожалению, но мы были непреклонны, мы обвиняли все. А тут он несет божества, я говорю, откуда? Говорит, пожертвовали. Кто? Приджабасти. Те, которые вот общипывают. А как? Я просто сказал, что я с Украины, денег нет. Хочу поклоняться горнитай. Да вот тебе поклоняться. Без проблем, вообще никаких денег не надо. Ну, приджабасти. Только напомните им о Боге, не сразу же перед вами станут вот так. Сразу же. Это же Бриндаван Дхамма. Старайтесь не видеть тут недостатков, старайтесь. Развивайте другие глаза, пытайтесь почувствовать эту внутреннюю жизнь. Где-то мы были здесь, стали ходить по храму Бриджабаси. Это был Говинда Махарадж, мы с вами, да, насколько я помню. Мы зашли в какой-то храм, здесь во Вриндаване. Преданных искон там не было. Там перед открытием алтаря в храме были Бриджабаси. Типичные такие, знаете, такие яркие сари, там такие одежды. Типичный Бриджабаси, это их храм, они всю жизнь приходят туда, общаются с Богом постоянно. И Пуджари сказал, ну подождите, исконовские преданные пришли на даршан, подожди, надо подождать 15 минут на откроем божества. Ну как обычно Бриджабаси говорит, 15 минут, на самом деле час там. Искон тайм или как там, Вриндаван тайм, так мы еще называли. Вот, и Говинда Махарадж начал петь киртан, потому что там в храме. Обычно просто киртан под караталы. Мы настроились на киртан, чтобы войти в эту медитацию, в это имени. Бриджабаси не настраивались, которые там были. Я был поражен, как и произошла трансформация. Они все стали красивыми вдруг. Но только что они некрасивые. Обычно вот люди с полей пришли такие черные, знаете, вот такие вот грубые, вот они там сажают что-то, работают. Они тут же все стали сиять, у них глаза стали искриться, они слышали сюда, они давай там так танцевать, такое там устроили, это Вриндаван Дхамма. Бхава, посмотрите, что в сердце здесь, как тут живые существа чувствуют себя, как они общаются. Какие отношения с Богом, у каждого есть отношения с Богом. Не пытайтесь находить тут недостатки, иначе все эти недостатки мы увезем. Туда с собой. В Вриндаване недостатков нет. В этом бежит Прабхададана Сарасвати. Он говорит, вот когда я оглохну к недостаткам других, когда я ослепну к недостаткам других, вот тогда я смогу вечно жить в Вриндаване. И могу видеть божественную чудо. Вот это сознание Вриндавана. Не обращайте внимания на какие-то вот эти, так сказать, проблемы, когда обходите по икраму, не наступаете на муравьев, с почтением ко всему другому. Там храма раскрывается, Кришна доволен. Спасибо большое. Шопрабхупада ки.